В эфире Лавайкаст, и в ваших наушниках звучит голос его несменного или бессменного, или даже не знаю, какое слово употреблять, ведущего, Алик Риско и Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях, как всегда, очень интересный гость, потому что человек, который работает в тех вещах, в которых почти никто из нас не разбирается, это человек, который постигает тонкости наномира. Итак, у меня в гостях Руслан Тугунтаев, который сейчас завершает свои постдок, как это сказать, студии?
Исследования,
да. Вот, исследования в прекрасном городе Гуанчжоу. Руслан, добро пожаловать в наш подкаст. Сейчас я постараюсь задавать тебе умные вопросы, но ты, надеюсь, меня простишь, если они окажутся не настолько умными.
Да, спасибо, спасибо. Добрый день, Алик.
Но давай сразу я тебе спрошу немножко, вот бросимся в толщу наномира. То есть ты занимаешься исследованиями в какой области? Ну, ты упоминал уже, что это фармакология и медицина, но можешь ли ты для наших слушателей сказать чуть подробнее, потому что я понимаю, что это все равно передовой край науки.
Да, конкретно я занимаюсь разработками в сфере наномедицины. Наномедицина это медицинское применение нанотехнологий. То есть нанотехнология – это более широкое понятие, наномедицина – это более частное понятие. Но, в свою очередь, наномедицина, она тоже довольно разветвленная, и специфика моей работы заключается в создании доставщиков, нанодоставщиков лекарственных препаратов. Ну, собственно говоря, надо отметить, что в наномедицине большинство работ, большинство исследований направлены именно на создание нанодоставщиков.
Давай поясним нашим слушателям, что речь идет все-таки о том, чтобы доставлять молекулы конкретных лекарств в правильное место в нашем организме, так?
Да, все верно, все верно. То есть в данном случае нанодоставщики являются своего рода транспортным средством для того, чтобы лекарственные вещества не распределялись по всему организму, не вызывали каких-то токсичных и побочных эффектов, а целенаправленно доставлялись в необходимую зону. В основном наномедицина, то есть большинство работ ведется в области лечения, исследования, диагностики раковых заболеваний. Вот, поэтому в контексте нанодоставщиков мы будем говорить о доставке классических противораковых препаратов с помощью наночастиц в раковые клетки, в раковые ткани, чтобы обеспечить так называемую таргетную доставку. Вот, собственно говоря, это основное направление в моей деятельности.
Ну, давай я тебе задам следующий вопрос. Ты сейчас в Китае, ты сейчас в Гуанчжоу. Если я не ошибаюсь, в медицинском университете Гуанчжоу, правильно?
Верно.
Да. Вот скажи нашим слушателям, какое место сейчас занимает Китай в этих исследованиях? То есть я, может быть, буду чуть-чуть некорректным, но смотри. То есть вот ты приехал в Китай, потому что это уже передовой центр или потому что по другим причинам? Вот как и почему ты именно оказался там, где ты сейчас?
Ну, оказался я в Китае в 2013 году. Я приехал сюда целенаправленно обучаться в аспирантуре. До этого я получил высшее образование в Сибирском государственном медицинском университете, который находится в городе Томск. Моя профессия – это фармация, то есть я провизор. После окончания университета я приехал поступать в аспирантуру в городе Пекин, поступил. Отучился там 4 года в общей сложности, и все. И дальше я начал заниматься постдоком. А почему я приехал в Пекин в то время? Ну, в то время уже нанотехнологии занимали, знаете, были уже на гребне волны, то есть это быстро развивающееся направление исследований. Сейчас еще больше. И отвечая на первый вопрос по поводу места Китая в современном мире, то можно сказать, что китайцы занимают одну из лидирующих на нанотехнологий и, в частности, наномедицины. То есть огромное количество публикаций как раз исходит из китайских научно-исследовательских центров. Огромное количество, это немаловажно, это, наверное, самая первая причина, почему Китай становится лидирующей страной в этой сфере, это большое количество денежных вливаний в эту сферу. То есть огромное количество. И, собственно говоря, много студентов, даже все больше и больше зарубежных студентов приезжает обучаться нанотехнологиям именно в Китай.
Но тогда вот следующий вопрос, связанный с этой темой. Да? То есть если сейчас Китай выходит на лидирующие позиции, ты говоришь, что огромное денежное вливание. Вот у меня какой опыт, небольшой, конечно, взаимодействие с китайскими университетами, но тем не менее я вижу, что действительно идут огромные вложения в покупку всего, что связано с оборудованием. Мне кажется, наверное, оборудование в китайских университетах сейчас, ну, если на позиции номер один мировой, то на позиции номер два. Но вот что ты скажешь, это такой тоже провокационный вопрос. Многие же говорят, что вот Китай без иностранных ученых все равно не сможет прорваться вперед, не сможет выйти на позицию номер один твердую, то есть все равно необходимо присутствие иностранных мозгов. Ты знаешь, и особенно сейчас в контексте того, что, во-первых, пандемия, то есть страна закрыта, во-вторых, все равно есть некое усиление конфронтации с Соединенными Штатами, то есть ожидается, что... Наверное, будет меньше потоков между Штатами и Китаем, в том числе и научных мозгов. И третий момент в том, что все равно в самом Китае, мне кажется, происходит сейчас закручивание гаек. В общем, я думаю, скорее для ученых действительно Китайская Народная Республика сейчас предоставляет все более лучшие условия. Но для остальных иностранцев, мне кажется, приехать в Китай и удержаться в нем будет сложнее. Вот в контексте вот этих трех факторов, что ты думаешь? Будет происходить с потоком научных сотрудников, научных мозгов. Еще раз употребляю эту фразу, извини, может быть, она не звучит не очень правильно, но вот что ты думаешь будет происходить в этом направлении с Китаем в следующие 5-10 лет?
Во-первых, нужно объяснить, что мнение о том, что китайская наука именно в данном направлении очень сильно зависит от... скажем так, в кавычках, иностранных мозгов, это скорее неправда. Это неправда, потому что едва ли можно по пальцам пересчитать количество профессоров, которые преподают в китайских научных центрах. В основном это китайские профессоры. Большинство из них, да, стоит отметить, что прошли, получали обучение, то есть получали образование за рубежом, потом вернулись в Китай. У них, кстати, даже есть программа, которая возвращает этнических китайцев, скажем, из Америки, из Европы, для того, чтобы они здесь работали. Европейские, то есть иностранные мозги в Китае уже не играют такую роль, насколько я могу судить. Наоборот, даже китайские профессоры, они становятся все более и более значимыми в направлениях в наномедицине конкретно. А что касается иностранных студентов или других приезжих, ну, студентов, да, ты спросил про студентов, то я могу сказать, что конкуренция здесь очень высокая. В китайских вузах, китайских институтах, научно-исследовательских центрах конкуренция крайне высока. И поэтому, если какой-то студент приезжает из-за границы, то он должен быть на голову выше местных студентов, потому что, я повторюсь, опять же, конкуренция слишком высокая, и поэтому необходимо... Кстати, главным, одним из главных факторов для иностранного студента является язык.
Хотел тебя об этом спросить. Расскажи чуть подробнее. Да. То есть ты приехал в 2013 году, знал ли ты язык или нет, и как происходила твоя лингвистическая эволюция?
Я бы даже сказал, это, наверное, лингвистическая деградация. До приезда в Китай я изучал китайский язык буквально полгода. Я ходил на усиленные курсы. Затем я приехал в Пекин. У нас были тоже китайские курсы, буквально там 4-5 месяцев. И на этом все. То есть, естественно, год обучения языку, он никак не способствует развитию в научной сфере. То есть абсолютно все иностранные студенты в этом направлении, они не могут говорить на китайском языке. То есть английский язык в этой сфере является основным для всех нас. В свою очередь, иностранные студенты, которые хорошо владеют английским языком или вообще являются его носителем, они выигрывают некоторую конкуренцию у китайцев, потому что все научные статьи, они публикуются на английском языке. Соответственно, если человек, студент, там, научный деятель не очень хорошо знает английский язык, то у него могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому зачастую иностранцы вот только в этом факторе могут выиграть у китайских студентов, исследователей и так далее.
Ну, звучит, я бы сказал, не очень оптимистично. Ну, я имею в виду для окружающего мира, а для Китая, конечно, прекрасно, потому что получается, что, в принципе, вот эта даже научная автономия вполне достижима, может быть, в очень близких временных рамках, потому что если ты говоришь, что не особо нужны иностранные мозги...
Да, потому что... Это не совсем автономия. В любом случае, научная деятельность – это все время обмен опытом, обмен знаниями с другими, в том числе странами. Но вопрос был про то, насколько сильно зависима, на мой взгляд, китайская наука от притока иностранных мозгов. Я думаю, что она независима настолько сильно. То есть она практически независима, я думаю. Наоборот, китайские исследователи, китайские профессоры, они уже даже могут быть, превосходить каких-то западных своих коллег.
Вот тогда речь. Тогда тебе следующий вопрос. Руслан, скажи, пожалуйста, а вот, соответственно, ты учился в аспирантуре, и сейчас это постдок, то есть ты активнейшим образом взаимодействуешь с китайскими коллегами, с китайскими профессорами, ты уже упомянул, что язык общения английский. Я понимаю, что это попсовый вопрос, но затронем его. С точки зрения вообще общения, насколько тебе просто общаться в Китае, и не возникает ли у тебя мысли, вот брошу все или там завершу этот этап и поеду в Штаты, может быть, у меня там будет больше перспектив. Вот два в одном. Общение и перспективы для тебя, как для твоего роста дальнейшего.
Что касается общения, то, в принципе, на бытовом уровне проблем у меня больших не возникает. То есть бытовой уровень общения на китайском языке – это нормально. Что касается профессионального языка, да, то есть профессиональный язык он намного сложнее, там много своих узких терминов, их нужно все изучать. Даже когда мы присутствуем на каких-либо собраниях, там, митингах, все это на китайском, очень сложно это все уловить. Но, скажем, в лаборатории, среди своих коллег, среди студентов, бытовой китайский, он все равно в обиходе. Туда вставляются некоторые какие-то профессиональные слова на китайском, или если совсем уже сложно, то можно переходить на английский. Так как все студенты изучают английский язык, а все профессоры его знают в той или иной степени, обычно они неплохо говорят на английском, то, в принципе, знания английского языка хватает. Что касается второго вопроса...
Перспектив, да. Вот сможешь ли ты стать профессором, например, в Китае? Или сможешь ли ты иметь свою лабораторию? Или тебе, чтобы развиваться дальше, все равно Китай это, потому что ты иностранец, то есть Китай это один переходных моментов?
Да, я понял ваш вопрос. В Китае не имеет значения, иностранец вы или местный житель, да, скажем так. Если у вас... хорошая база, если у вас отличное направление, если у вас высокие достижения, то вы можете претендовать на любую должность, на которую претендует китаец. Здесь нет разделения между китайцами и не китайцами. То есть любой иностранец, скажем так, outstanding, да, он может занимать высокие должности, в том числе и профессор, стать профессором и иметь свою научно-исследовательскую группу. Это не проблема. Насчет перспектив, мне кажется, все-таки... Я не знаю, как дела обстоят в США, если быть честным, но перспективы в Китае, на мой взгляд, очень хорошие, очень хорошие.
Руслан, мы договорились на «ты», а то мне слушатели наверняка скажут, что такое, ты тыкаешь, а к тебе уважительно на «вы». Давай, пожалуйста, в эфире зафиксируем этот момент, что мы договорились на «ты».
Да, хорошо, договорились.
Скажи, пожалуйста. Вот следующий вопрос. От общих вернемся опять к наномедицине, потому что, мне кажется, эта тема очень животрепещущая. Мы все хотим жить долго, и никто из нас не хочет болеть никакими болезнями, а уж тем более онкологическими. Вот расскажи, ты как человек, который прям вот варится в этом, что ты думаешь, будет ли какой-то, а может уже есть прорыв, и что мы, обыватели, в течение следующих, 5 лет вдруг узнаем, что существует магическое или полумагическое средство, когда действительно наночастицы не побоюсь даже слова, может быть, нанороботы, но я понимаю, что это другая немножко, другое направление, будут доставлять к только возникающим раковым клеткам нужные лекарства, и мы забудем про онкологию. И с этим, кстати, будет связан еще один политический момент. Вот, но сначала технологический. Что нас ждет в ближайшие 5 лет?
Забегать сильно вперед я, наверное, не стану. Прорывом это сложно будет сказать, потому что, на мой взгляд, прорыв подразумевает под собой какое-то некое резкое изменение. Резкого изменения нет. Все идет шаг за шагом, небольшие шажочки. Но на рынке, я должен отметить, что на рынке уже немалое количество препаратов на основе нанотехнологий. И что касается лечения конкретно онкологических заболеваний, то да, они в принципе лечатся, и они лечатся обычными препаратами, главное выявить на ранней стадии. Но наномедицина и нанопрепараты, они как раз призваны для того, чтобы улучшить классическую терапевтическую направленность обычных противораковых препаратов. В этом плане прорыва, я думаю, не будет, но постепенно, скажем так, эволюционные процессы в сфере фармакологии, они уже происходят, и они были заложены уже давно.
А вот я правильно понимаю, что сейчас собирается очень много генетического материала, скажи, а он может помогать и исследователям, и вообще индустрии в разработках таких фармакологических препаратов, которые будут полностью будут очень сильно кастомизированы, то есть сделаны для вот конкретного человека, то есть ты вот там плюнул в пробирку, секретировали ДНК, и бах, и знают, что в твою почку надо доставлять вот таким-то способом.
Да, это актуально, это как раз одно из самых актуальных направлений исследователей, называется персональная медицина. Я, честно говоря, по-русски немножко путаю, как это сказать на русском языке. Personalized medicine. Да, то есть там все будет, грубо говоря, заточено под конкретного человека. Но, опять же, это будет в ближайшем, а может быть, не совсем ближайшем будущем. Пока мы говорим о способах таргетной доставки. То есть если мы говорим о способах таргетной доставки, то да, уже есть признанные, скажем так, препараты, которые намного более эффективны, чем обычная, там, скажем, химиотерапия.
Тогда можно я тебе задам чуть более политизированные вопросы? Ну, давай с тобой пофантазируем. Вот представь себе, что в твоем институте случается действительно прорыв, ну, опять-таки, фантазируем, и там вы изобретаете вообще такое лекарство, которое, ну, решает проблемы огромного количества онкобольных. И вот как ты думаешь, соответственно, если Китай еще и себя сейчас... Китай как бы впереди, например, в таких вещах, как там, технологии сетей 5-го поколения. Уверен, что он будет впереди в вопросах беспилотных технологий и прочее. Вот если еще окажется, что в ближайшие 10 лет именно у Китая будет в руках, ну, почти что пилюля бессмертия, назовем ее так, да, то есть когда ты раз и действительно избавился от раковых заболеваний. Вот просто интересно, что тогда произойдет в мире? Наверняка же Китай еще больше усилит свою позицию как ведущая держава. И вот с точки зрения политики вообще, насколько медицина может стать средством мягкой силы, как ты считаешь? Потому что Китай в свое время одним из элементов мягкой силы была такая вещь, как, там, не знаю, массаж, акупунктура, да, вот традиционная китайская медицина. А сможет ли Китай, как помнишь, может быть, в свое время Куба, она там стала знаменита, потому что у них были очень хорошие врачи, и там вся Латинская Америка ездила на Кубу, чтобы лечиться, и, соответственно, кубинские врачи ездили по всей Латинской Америке. Но вот такие вещи возникают. И вот вопрос немножко про... Я знаю, что я свалил все в одну кучу, но и про мягкую силу в медицинском смысле, и сможет ли Китай вообще стать тогда той страной, куда люди потянутся за лечением, и что ты на эту тему вообще можешь нам сказать?
Какие мысли? Ну, честно говоря, я не очень люблю политизировать научную деятельность. Это раз. А во-вторых, по поводу мягкой силы и каких-то прорывов. Безусловно, прорыв в полном понимании этого слова мы можем ожидать, потому что известно, что в этом году, если я не ошибаюсь, да, то правительство Китая, Компартия Китая решила увеличить дотации, увеличить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 17 раз. Вы представьте, в 17 раз. Да, это не 17% и даже не в 10 раз, а в целых 17 раз. То есть они будут повышать вливание в научную сферу, в том числе в биотехнологию. Соответственно, это не может не сказаться на результатах. Возможно, в ближайшие 5-10 лет мы получим какие-то, как ты сказала, какую-то суперпилюлю, которая, возможно, будет мягкой силой. Ну, безусловно, если, допустим, Китай разработает такой препарат, то он станет одним из лидеров в отрасли. Это безусловно. И, кроме того, если он это сделает, то там будет, соответственно, подвяжут патент и так далее и тому подобное. И поэтому он будет на правах правообладателя уже управлять именно вот этой сферой. А что касается мягкой силы и как можно с помощью этого управлять какими-то политическими процессами, то, честно говоря, я не могу, не берусь рассуждать на эту тему, потому что... Опять же, я не хочу приплетать науку.
Хорошо, не буду тебя пытать, но не удержусь. Смотри, все-таки ты человек, который связан с медициной, с фармакологией. Не удержусь, чтобы не задать тебе чуть-чуть политизированный вопрос, а ты тоже смотри, в какой мере отвечать как научный исследователь, а в какой как человек со своими политическими взглядами. Вот мы сейчас живем в эпоху пандемии. И у меня с моими друзьями постоянно возникают споры на тему того, насколько хорошо Китай справился с ковидом. Ну, с одной стороны, на поверхности лежит ответ великолепно, потому что в Китае, как мы знаем, практически нет случаев локальных, и все замечательно, и там одновременно сейчас в разработке находится 71 вакцина, уже там больше десятка на рынке. Прочее. Но, тем не менее, с другой стороны, есть точка зрения, что Китай справился так называемыми средневековыми способами. То есть карантин все более удлиняющийся и просто постоянный прогон населения через тестирование, ну, населения или отдельных индивидуумов. Вот ты как человек в этой все-таки сфере, что ты думаешь про ситуацию с ковидом? И именно то, как Китай с ней справлялся до сегодняшнего дня и твой прогноз на ближайший год?
Я считаю, кстати, да, я слышал ваш, по-моему, это был один из последних ваших, да, подкастов по поводу вакцинации, по поводу пандемии. На мой взгляд, Китай справился блестяще. Там приводили в пример, по-моему, Корею Южную, да, что там меньше заболеваний, что у них это было все эффективно. Но вы извините, население-то разное. И то ли у Китая там 1,5 миллиарда, то ли там у Кореи сколько там, пару сотен миллионов. Это раз. Во-вторых, что касается про вакцину, по-моему, да, речь зашла.
Ну, и ну, ты знаешь, не столько про вакцину, сколько именно вообще. Вот получается сейчас
средневековые методы были упомянуты. Но, извините, а, собственно говоря, а какие должны быть методы? Как в США, там вы видели статистику по США? Да. Я считаю, все правильно, все было жестко. Конечно, это неприятно всем нам, людям, которые живут в Китае. Вы, кстати, в Китае живете?
Да.
Ты, точнее.
Да, да, да. Спасибо, да.
Да, ну, то есть мы все видим, каким результатом это привело и каким последствиям это не привело. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому я считаю, на мой взгляд, китайцы большие молодцы в этом плане. В первую очередь, потому что какое огромное население они смогли удержать, защитить от распространения этой инфекции. Поэтому, да, я думаю, многим странам стоит взять какие-то наработки китайские для использования своей практики.
Что будет в следующий год? Вот хорошо, сейчас страна закрыта, вакцинировано там уже больше 60%, или сколько уже там, почти 70% населения. Тем не менее, получается, что вроде мы как не знаем об эффективности вакцины, потому что если ты не открываешь страну, у тебя нет возможности проверить. Если ты никого не выпускаешь, тоже у тебя нет возможности проверить эффективность вакцины. Вот из этого, ну, в чем-то немножко патовой ситуации, какой ты видишь выход? Что дальше надо делать в течение следующего года?
Я думаю, что никаких резких манипуляций со стороны правительства по вопросу открытия и закрытия границ не должно быть. Все должно быть, все должно идти последовательно и man-on-line, да, как говорят. 60% привитых, но да, я слышал информацию о том, что в следующем году ведь будут как раз в Пекине зимние Олимпийские игры.
Да.
И потихоньку к лету следующего года, то есть через год, будут потихоньку открываться границы. Но, скорее всего, на мой взгляд, границы будут открываться тоже избирательно для тех стран, чье население привито, там, по-моему, минимум на 70%. Тогда да, тогда будут уже какие-то послабления. Но в течение года, я думаю, ситуация сильно не изменится.
И последний вопрос на эту тему. Ну, вот все-таки как человек, который в этом работает, мне очень интересно твое мнение. Сейчас у Китая цель все-таки ноль заболевших. И даже один или два заболевших в каком-то городе, это уже считается вспышка, да, на фоне стран, где речь идет о десятках и сотнях тысяч даже в день. Это, конечно, выглядит очень большим контрастом. Но вот ты считаешь, что цель ноль местных заболеваний, это с точки зрения науки достижимая цель? Разве можно вирус таким образом победить? Но только, конечно, да, закрыв границы, то есть ноль, потому что ты вообще вирус никак не допускаешь в популяцию. Тогда, конечно. Но насколько это продержится? Понимаешь, потому что ведь в окружающем мире нет такой задачи. Он там будет жить в населении, будет как-то с населением взаимодействовать этот вирус. Не знаю, станет ли он как сезонный вирус гриппа или будет все-таки чем-то более страшным. Но, тем не менее, вот этот вопрос, мне кажется, возникает в спорах очень часто. Что ты на эту тему думаешь?
По поводу нулевой заболеваемости сложно судить, если честно. К тому же статистикой ведь можно манипулировать на разном уровне. Мы сейчас видим, что большинство случаев в Китае – это привезенные случаи. В любом случае Китай же не полностью изолировался от всего мира. Какие-то носители вируса, они так или иначе все равно проникают в страну, поэтому мне кажется, что нулевая заболеваемость крайне сложно достижима. Крайне сложно. Но стоит отметить, что я не вирусолог, этими процессами я не занимаюсь, поэтому я лишь могу судить о том, что по той информации, которая, скажем так, общедоступна. На мой взгляд, если отвечать на конкретный вопрос про нулевую заболеваемость, я думаю, это практически невозможно.
Да, ну хорошо, ладно, оставляем ковид в покое. Мы будем выходить на своеобразную нашу уже финишную прямую. И вот на этой финишной прямой я хотел бы вернуться немножко к началу нашего разговора и сказать, что наверняка нас слушают люди, которые сейчас занимаются, не знаю, обучением в университете, которые, может быть, пошли в аспирантуру или думают идти в аспирантуру. Не обязательно, конечно, по медицинской или фармакологической специальности. Но вот что бы ты с высоты своего сегодняшнего опыта посоветовал таким людям, готовиться ли им, фокусироваться ли им на попытках приехать в Китай, или, ну или, может быть, ты скажешь, нет, спасибо, готовьтесь ехать куда-нибудь еще.
Ну, я безусловно, если я бы поддержал приезд в Китай. Честно говоря, я бы поддержал приезд в Китай, но это тоже зависит от направления работы, от научно-исследовательской деятельности, собственно говоря. Если мы говорим про студентов, то вот конкретно биотехнологии, они, я повторюсь, наверное, очень быстро развиваются в Китае, очень большие дотации, и поэтому это очень перспективная деятельность. Это очень перспективно. Единственная проблема, на мой взгляд, которая может возникнуть, это языковой барьер. Но если человек, скажем, хорошо или отлично, или даже хорошо владеет английским языком, то это уже языковой барьер не такая уже и проблема, на самом деле. Потому что весь научный мир, он разговаривает на английском языке. То есть, если у человека есть сомнения по поводу языка, языкового какого-то барьера, языковой среды, то если он знает английский, с этим уже можно, с этим можно работать. Это не проблема.
Я вот какой еще вопрос хотел задать, потому что благодаря своим прекрасным друзьям я знаю, что в Китае сейчас идут большие дотации, большая поддержка не только исследований, но еще и стартапов, которые связаны с биотеком, биотехнологией. Вот скажи, пожалуйста, знаешь ли ты что-нибудь на эту тему? И нет ли у тебя желания, не было ли у тебя когда-нибудь мысли открыть свой стартап, получить, не знаю, капитал, начать развивать свое дело, в конце концов, чтобы стать ведущим, не знаю, там, производителем каких-либо запатентованных тобой технологий или средств?
Да, это очень, это насущный вопрос для меня. Я его обдумывал не один год. По поводу стартапов и поддержки стартапов точно конкретную информацию я не владею. Лишь знаю так, по слухам. Ну, к примеру, в Шэньчжэне, да, все мы знаем Шэньчжэнь, там очень хорошая идет как раз вот поддержка правительственных стартапов. То есть, точнее, я точно не уверен, какие именно стартапы. Это биотех или не биотех, или все подряд стартапы. Но поддержка стартапов именно вот в Шэньчжэне, она очень хорошая. А по поводу своего стартапа, понимаете, для стартапа нужна какая-то идея для начала, потом которую нужно, можно будет развивать. Идеи, безусловно, есть, но как их претворить в жизнь, допустим, у меня, пока еще остается вопросом.
Но я надеюсь, что среди слушателей нашего подкаста вдруг окажется кто-нибудь, кто захочет с тобой связаться и предложить тебе, как, может быть, застартапиться или реализовать те идеи, которые у тебя есть. Да, но для наших слушателей да. Еще раз скажу, что, пожалуйста, оставляйте нам комментарии. Все вопросы, которые вы пришлете или по почте, или опубликуйте на сайте, я обязательно передам Руслану. И если вдруг Руслан там не зайдет на саму страницу конкретно вот этого выпуска, но все ваши вопросы однозначно дойдут до адресата и, я думаю, получат ответ. Руслан, ну, выходим теперь уж точно на финальную прямую и наша традиционная рубрика «Грамота». Вот каким словечком, каким выражением ты хотел бы поделиться с нашими слушателями?
Да, есть одно такое выражение, оно широко используется не только, наверное, китайцами, но и многими иностранцами, которые здесь живут. Это выражение «чабудо дюси». Я, честно говоря, не знаю, нужно будет это переводить или нет, и как это вписывается в направление моей деятельности. Первое, да, что приходит в голову, и очень отличное выражение в некоторых ситуациях, я считаю.
Более-менее сойдет такой перевод.
Да, и так сойдет, знаете.
Ну, действительно, в контексте наномира, ну, господи, 1-2 нанометра, и так сойдет.
Нет, не совсем так. В контексте наномира это довольно недопустимая фраза.
Да, теперь слушатели будут знать, что действительно в контексте тонких-тонких материй и мельчайших измерений, действительно, чабудо пухим. Руслан, тебе еще раз большое спасибо. Я найду какую-нибудь хорошую музыку, которая порадует наших слушателей. Постараюсь поискать, вдруг есть какие-нибудь композиции, связанные с нанотехнологиями, с наночастицами или чем-то еще. Не знаю, еще сам не знаю, что я найду, но я надеюсь...
Я буду рад, если сможешь найти.
Да, я надеюсь, что ты тоже потом прослушаешь выпуск, будешь следить за откликом наших слушателей. Но... И еще раз хочу сказать, что любые какие-то идеи и от тебя, и от наших слушателей, с кем ты просто очень интересный собеседник, вот с кем еще можно записать подкаст, чтобы какие-то интересные мысли, опыт, интересные истории донести до наших слушателей, пожалуйста, пишите, предлагайте. Я сам с огромным интересом провожу такие выпуски, потому что я узнаю для себя много нового. Ну что, будем прощаться с нашими слушателями. Наверное, всем пожелаем здоровья, чтобы не пришлось прибегать к помощи нанопрепаратов.
Спасибо большое за беседу. Было очень интересно. Это очень любопытный и в то же время интересный опыт для меня, в первую очередь.
Хорошо, тебе спасибо и всем пока-пока.
Пока.
如何杀戮存活？